подкасты «Радио Свобода».
Что отбывается подчас судового процессу над политзняволенными гарадзенцами, журналистом Павлом Мажейком и адвокаткой Юлией Юргелевич. Наша тема дня. И моя суразмолца – жонка Павла Мажейки, журналистка Ирина Чарняука. Добрый день, Ирина.
Добрый день, Анна.
И сябровкой была подоборонная Юлия Юргелевич, господыня городинской крамы «Адметность» Вольга Верамеенко. Добрый день, Вольга.
Добрый день.
Ірина, Вольга, у гэтай хвіліны мы меліся в нашай студыі абмяркоўваць вынесены прысуд. Не буду называць вынесены судом, але от з нейкіх прычынаў суд быў адкладзены. А маглі б вы патлумачыць, што адбылося, Ірына, калі ласка?
Працэс адкрыты. В працэсе ёсць наведнікі, то бок публіка, сябры, сям'я. Вось літаральна толькі што атрымалі інфармацыю, што суд, одним словом, прокурор принес якийсь новый доказ, якусь выдруковку, которую хочет долучить до справы, хотя на сегодняшний момент эта справа уже, то бок этот период долучения доказа, разгляду доказа, и он закончился, але прокурор хочет долучить якийсь новый доказ. Тому это вот новые обставины в процессе, и публіцы было абвешчана, што на сёння працэс закончаны, працягнецца на наступным тыдні.
Давайте патлумачым для нашай аўдыторыі, што вядома пра адкрыты працэс над Павлам Мажейкам і Юліяй Юргелевіч. У гарадзенскім абласным судзе працэс вядзе суддзя Максім Філатаў. Следства сцвярджала, што Юлія Юргелевіч нібыта расказала ў тэлефоннай размове Павлу Мажейку пра сваё звальненне з адвакатуры і пра вырак Алесю Пушкіну. І прокурор спрабавал даказаць, што Павел разбясціў гэту інфармацыю на старонцы Белсату. Павел і Юлія цалкам адмовілі віну. На першым паседжанні Юлія з'явілася ў робі з надпісам «Карцар номер 2». А падчас расследавання, як вядома, і Павел і Юлія адмовіліся даваць паказання, у судзе Павел адказваў на пытанні выбарышна. Ірына і Вольга, я хацела вас папрасіць сказаць, на якія важныя чалавечыя працэдурныя дэталі гэтага працэсу, які 10 ліпеня распачаўся, вы б звярнулі ўвагу. Ірына, калі ласка.
Я бы звярнула ўвагу на тое, што у следства і у сярод доказаў суда няма зусім ніякіх доказаў, уласна кажучы, віны. То бок, у них нема ўвогуле, калі яны спрабуюць даказаць, што адзін другому пазваніў, перадаў, то атрымліваецца кожны этап, пра каторы яны гавораць, вельмі ён не пацверджваецца доказамі. Ну, напрыклад, якабы было два званка. Білінг телефонов показывает, что звонков не было. Ну, в білінгі телефонов не має цих звонков. То бок, яким чином записаний голос, непонятно. Быцем бы кто-то кому-то передав информацию. Яким чином передали? Это вот просто, навод и в обвинувачем заключении, всюду следует такое, что неустановленными особами, в неустановленный час, для неустановленного пола особов, неустановленный способ, то все не установлено, але прокурор просит 6 год. В справе 4 тома, однак большая частка этой справы это то, что называется информационным смеццем. Потому что, допустим, неведомо чему, але в суде целую годину потратили на то, как разглядать диск, на котором записаны сериал. Ну, просто какой-то фильм, сериал. Суд разглядал этот диск. Сдавалось бы, уже в тракте процессу, в часе процессу можно было бы это выключить из системы доказов. Но тем не меньше, вот час суда, година суда была потрачена на то, как глядеть сериал. Еще година суда была потрачена на то, как прослуховывать какой-то запись размовы, из которого ничего не зрозумело. И он просто настолько кепско записанный, это уже не телефонная размова, это какая-то офлайновая размова, але не зрозумела, коли я на кем зробленная идея, и там просто обрывки фраз бытовых, и не зрозумела, чему суд тратил целую годину именно на это. Уражение возникает такое, быцем бы за неимением реальных доказов прокуратура спробует заполнить вот эту пустоту ну, вот просто чим-небудь, з метем, з догадками, то бок створити ось із цих фактоїдів, створити з фактоїдів якусь видимість хоча б розслідування. 9 місяців тривало розслідування.
Ірина, ось... могли б ви сказати, що за серіал годину гляділи під час?
Ведаєте, ні, я не удокладняла цього моменту, я не ведаю, що за серіал. Ведаю, що це просто фільм.
А, Ольга, на що ви звернули увагу?
Я звернула увагу на те, що супраць Юлії Юргелевич у якості свідчення об єйнам нейкам там преступленні, ці як вони гэта називають, була використована як доказ реч Юлі як адвокатки у суді Андрія Усієвича. Ну, гэта ввогуле, я не ведаю, як гэта сказаць. Так само, тое саме, як кажа Іра, што это розныя смецці пазбіралі, і зараз спрабують нешта з гэтага зляпіць, але ў іх слаба атрымліваецца. Ну, але я так мяркую, што яны на гэта не звяртаюць увагі.
Я прапаную якраз не звяртаць увагу на інфармацыйнае смецце, а пагаварыць пра людзей, пра тое, як яны пачуваюцца, пра тое, што яны робяць, што вядома. Вы напісалі ў Фейсбуку пра ноч перад чаканым прысудам, ну, перакавалася, што сёння яго вынесуць. Что Павел и его сукамерники разгадывали загадку от дачки. Вот от самого початку я сачу за этим процессом, бо добра ведаю Павла, и его вельми шмат людей добра ведают, переживают, и вельми тяжко это все воспринимать. Але вот мы бачим, накольки годно Павел вытрымливая выпробование и спробуя допомагать семьи морально триматься. Вот як бы вы сформулявали, какое правило ее набрал для себе за кратами, как заставаться за кратами свободным человеком?
В першу чергу заставаться самим собой. І ось в тим, як Павел себе поводить, ось просто йон увесь. Саправды, его листы из-за крата у нас вельми моцно подтримливают и выводят с отчаю, в который периодично, вот я, допустим, трапляю, коли чую, как мои дети говорят, а где тата, коли он приедет. Так само вельми натхняет то, что... Он колесо написал, чтобы я зрозумела, как выглядают его дни, и он написал такое, что «Вот уяви себе, что ты 16 годин уедешь у закрытым купе, и тебе эти 16 годин треба чем-то занять, и так уже вот столько вот часу, каждый день». И треба сказать, что займает он этот час довольно толково, в тем смысле, что он его хапает часу и на спорт, и на учебу, и на читание, много читает и так далее. Потому что так на сам речь, подчас следства, там каких-то вельми великих следчих дней непосредственно с имени отбывалось и с Павлом. То есть большую частку она просто тупо сидеть у камеры. Вось. И это вельми важный контакт с сукамерниками в этой истории, в такой ситуации. И вельми важно разумение. Я разумею, что Павел хочет заховать, не стратить хучей контакт с детьми вот на этой отлеглости, на за весь этот час, то бок створить с ними особную ягоную коммуникацию, то бок только ихную, не про змене, а именно непосредную, хай такую, хай обрезанную. И он выдает, я напевно это опубликую у себе в Фейсбуку, и он навод выпустил 2 номера газеты специально для Юрки, маляваной газеты, он дослал в листе эту намаляваную вручную газету для Юрки. И это, конечно, вельми... Это, ведаете, по гэтым я просто бачу, что Павел застается самим собой. Он застается моцным.
А Юлия, давайте поговорим... Ой, Вольга, выбачайте, калі ласка. Давайте поговорим про Юлию Юргелевич. Она 18 годов працавала адвокаткой, обороняла у суде многих политвязнев. И Олеся Пушкина, Артема Боярского, Игора Банцера, Андрея Усиевича, Андрея Соколовского. А у лютым 2022 года ее выключили со складу Городинской областной коллегии адвокатов с формулёвкой за систематичное порушение законодавства. А вот под вартой она уже больше за 10 месяцев. Подчас процессу она заявила, что ее трымают, я цитую, у скотских умовах, и что ее не дали ознакомиться со справой. А что вам, Вольга, ведомо про умовы изневоления Юлии? Она адвокатка, она докладно ведает все порушения, какие отбываются.
На жаль, на конт Юлі нема амаль што ніякай інфармацыі, бо за кратаў мы яе ніяк не магчыма атрымаць. Бацькі Юлі ні з кім не падтрымліваюць сувязь. Таму я магу толькі уявіць, у якіх умовах яе трымаюць, бо я сама была ў той турме некаторы час. Я мяркую, што гэта сырая холодная камера, і перыядычна Юлю, напэўна, ўсё ж такі кідаюць у карцер. Таму што, ведаючы Юлін характар, яна, хутчэй за ўсё, не спускае ніякія парушэнні. Напэўна, магчыма, яна піша якія-небудзь скаргі на ўмовы ўтрымання, на ўсё астатняе, бо яна ведае, як павінна працаваць гэта сістэма. Я мяркую, што яна не змірілася, і таму яна якраз суда трапіла вось менавіта з карцеру. І хутчэй за ўсё, што яна вельмі доўгі час была ў карцеры, таму не атрымалася знаёміцца ёй са справай. Бо больш, ну, я не ведаю, чаму яна не знаёмілася са справай. Вось тое, што я магу сказаць. Але я мяркую, што водзяць яе ў наручніках, у кайданках. Ну, тое, як і рабілі і год і два гады таму. Вось тое, што мне вядома, тое, што я магу уявіць сабе.
Ну, тое, што маглі бы бачыць, это што Павел і Юлія адмовіліся, калі іх хацелі здымаць прапагандысты, яны сталі спіной, і якраз было напісана на спіне ў Юліі, што, ну, карцер. Это значыць, што вопратка, ў якой яна была ў карцеры, яна знаходзілася ў гэтым. Это быў вельмі выразны жэст, які шмат гаворыць пра тое, у якіх умовах яны былі, што яны думаюць і як яны ставяцца да таго, што адбываецца. От я нагадаю для тых, хто не памятае, з тых, хто нас глядзіць цяпер, што Павла Мажэйку затрымалі летась, пры канцы жніўня ён вяртаўся ў Беларусь. Ты гісторык, журналіст, выдавец, двойчы палітвязень, вельмі знакаміты гарадзенец. Я думаю, што ўсе ў горадзе вельмі добра ведаюць, хто такі Павел Мажэйка. Ну, от і калі я ўсё пачну расказваць з Пашынай біяграфіі, то часу нашага эфірнага не хопіць. Рына, можа б вы маглі сказаць, што для Павла самае галоўнае ў жыцці з таго, што ён рабіў, робіць?
Самае галоўнае для яго Беларусь. Самае галоўнае для яго незалежнасць Беларусі і менавіта для Беларусі ён, уласна кажучы, і працуе, і вось гэта самае важнае. Ён любіць Гродна, ён хоча, каб Гродна квітнеў, каб жыццё грамадскае ў Гродні развівалася, каб людзі развіваліся, каб чалавечы капітал развіваўся ў Гродні. І вось дзеля гэтага, это, уласна кажучы, было заўсёды ягонай мэтай. І хіба што эта мэта такая і застаецца, і я не думаю, што гэта выпрабаванне штосьці зменіць ягоных поглядах.
А Вольга, я ведаю вашу гісторыю, яна вельмі цікавая. Юлія Юргілевіч спачатку вас абараняла як адвакатка, потым вы сталі сяброўкамі. Раскажыце, як гэта адбылося?
Ну, гэта было вельмі проста. Так, Юлія абараняла мяне як адвакатка. Я хачу заўважыць, што адвакат у цяперашніх умовах, канешне, не можа працаваць як сапраўдны адвакат. Але наяўнасць адваката ў любога палітвязня ў Беларусі гэта вельмі істотна, таму што гэта сувязь са знешнім мірам. Гэта ўжо неаднаразова казалі, і гэта я хачу яшчэ пра гэта яшчэ раз нагадаць. Бо калі Юля прыйшла да мяне ў камеру на другі дзень пасля таго, як мяне туды забралі, то я ледзь не заплакала. Гэта быў першы раз, я ўвогуле як бы не надта люблю плакаць і так. І яна мне тішы, дыхай, не плач. Мы абняліся, мы ўжо сяброўкамі сталі там ўжо ў камеры. Вось, ейная падтрымка была вельмі істотная, яе складана пераацаніць. Вось, і потым, як я ўжо выйшла, так атрымалася, што мы з ёй часта сустракаліся. І, ну, пасябравалі, бо, ну, немагчыма з Юліяй не сябраваць. Юлю або любіць, або не любіць. Вось, яксьці так, ну, я так для сябе, вось так у нас атрымалася.
Ірына, вы гаворыце пра тое, што Павел спрабуе падтрымліваць непасрэдны кантакт з дзецьмі ўвесь гэты час, калі ён у зняволенні. Што вядома дзецям, чаму Павла няма цяпер? Да? Што вы ім скажаце, калі гэтыя лічбы агучаць?
Пакуль што мы не казалі, я не казала дзецям пра тое, што просіць пракурор, то бок на, ну, уласна кажучы, старэйшая дачка ўсё разумее. Але пра тэрміны я, канешне, пакуль што не казала. Малодшы сын, яму, канешне, ну, яму 4 годзікі, ён не ўсведамляе сабе, што ўвогуле гэта такое. Як гэта так можа быць, што тата не можа прыехаць. І я папрасіла Паўла, каб ён напісаў спецыяльна для Юркі ліст, для сына, в котором он потлумачит якусь дитячую версию, где он находится. И Паша написал адмысловый лист, и вот в этих вот номерах газеты своей индивидуальной для Юрки он как бы эту историю развивает, что он в Беларуси, он лапая белорусского динозавра. У нас Юрка любит динозавров. Вось. И вот, коли злапая, тады привези. И вот Юрка чекая тату с динозавром. Коли это будет, он каждый день пытается. А тата приехал. А коли я пытаюсь, что ты снил, Юрка, и он рассказывает, я снил, как мы, ты, тата, я, Нинка, как мы поехали в подороже. Там. Ну, вот такие вот речи. То бок тата весь час на... Он начал учить литеры. Первая литера, которую он вот выучил, это литера Т, которая обозначает тату. И он ее показывает на снимках, он ее малюет. Тому вот таким чином. Я не веду, что расскажу, чи как им это сказать. Я к старейшей дочке сказать про 6 год, которую попросил прокурор. Я чекаю присуду, как сказать уже то, что будет, и как рихтоваться до того, как будет побудовано наше життё на ближайшие годы.
Я так разумею, что батьки Паула у Беларуси, яны были сёння якраз на гэтым процессе, так?
Я еще докладно не ведаю, кто был сёння на, потому что это литеральная справа, вот литерально несколько хвилин до початку нашего записи, я не ведаю подробязностей. Сподіваюся, что в силу того, что процесс открытый, мы доведаемся больше информации. После того, после промовы прокурора, на минулом посиджении, батьки, мать плакала, Пашина мать. Для ей и так эта ситуация шок великий. А вот таких личб никто не имел иллюзий, но таких личб не чекал никто. И это, конечно, моцно подкосило и морально, и психично батьков. Они досить уже сталые люди, сталого взроста, и не с тем здоровьем, как такие речи вытримливать. Тому поглядзім.
Калі я не памыляюся, бацька Павла працаваў у міліцыі калісьці?
В департаменте аховы, так.
Як ён успрымаў усе падзеі, якія адбываліся ў Беларусі з няволення сына?
Успрымаў так, як бацька. Як он дагэтуль в шоку. Он дагэтуль увесь час... проговаривает такие речи, а на во что он поехал, а на во что он поехал, а на во что он поехал. Я уже его успокоиваю таким чином, что мы не можем найти машину часу, вернуться обратно и что-нибудь тут поменять. Вось. Но это его, конечно, не успокоивает. Но тобок он, конечно, в этой ситуации досить моцно, психично вот тяжко ему это вот пережить, вот вогуле признать, что и зразуметь, что отбылося.
Ольга, скажите, а что ведомо про близких Юли у Беларуси, про то, як яны все это переносят? Ці ёсць нейкая падтрымка з іх боку, ці ёсць магчымасць як бы там ліставання?
На жаль, мне гэта невядома. Яны ўвогуле, бацькі, ні з кім не падтрымліваюць і не абмяркоўваюць. Вось гэта становішча з Юляй. Я іх вельмі добра разумею, таму я мяркую, што я ад іх імя не магу нічога казаць. Мы толькі можам здагадвацца, як паводзяць сябе бацькі, калі іх дзіцё знаходзіцца за кратамі. Я думаю, што зразумела, яны перажываюць, пераймаюцца за гэта. Ну, больше ничего сказать, на жаль, не могу по этому.
Я задам при конце размовы такое питание, на якое выглядая на его отказ и просто и складано, але вот тем не менш, як вы бы сказали, як максимо теперь подтримать политзняволенных Павла и Юли и всех остатних, які за кратами, что люди, вот якія нас теперь слухают, глядят, які у Беларуси, які поза межами Беларуси могут зарабить. Ирина, калі ласка.
Это все традиционно. Листы, коли есть махчимость, невеличкие бандероли, потому что часом проходили бандероли за межи. Может быть, переводы, то есть невеличкие переводы на туремный рахунок. Просто самая великая проблема вязня – это отсутность информации. И отсутность контакта с теми людьми, кого они любят, не только с семьей или с сябрами. И любыми способами вот маленькое такое догрукванне до человека, хотя бы на вот имя в переводе, можливо, что некая там бандероль ци цудом прошедший праз цензуру ліст альбо паштоўка, гэта вось той лык паветра, это вось тая вестачка з волі, которая сапраўды вось ім была бы вельмі, вельмі істотная, вельмі карысная. Яшчэ магу сказаць, што Павел подписался на те медиа, которые доступны в Беларуси. Это медиа не политичные, там религийные, культурные, там и так далее. То есть это навод державные медиа. И какой-то такой звездкий просвет помеж родков он, ну, может трошечки, может быть, отрымливать. То есть это так само такая важная речь. Тому может быть, мой сенс вязня попробовать подписать на хоть на что-нибудь у турме. Вот таким чином.
Ольга, який ваш адказ? Чалавек, які таксама быў за кратамі?
Тое самае, так Іра правільна сказала, што брак інфармацыі гэта самае істотнае там. Ты не ведаеш, што цябе чакае, як твае сябры, як твае родныя, ты за іх пераймаешся. Але, на жаль, гэта зараз вельмі складана зрабіць, бо яшчэ 2 гады таму можна было пісаць, пераносіць нейкія перадачкі, перадаваць. Зараз гэта вельмі складана, але гэта ўсё роўна трэба рабіць. Таму што калі не бачыць гэта вязень, то бачыць гэта турэмшчыкі. Яны, канешне, блакуюць з усіх бакоў, яны здзекуюцца, кажуць, вас усіх забылі, ніхто не піша. Яны ўсё гэта могуць выкідаць у сметніцу, але раптам штосьці трапіць. Але раптам штосьці дойдзе да турэмшчыкаў, а раптам у яго сёння будзе добры настрой, ён нешта нейкую паштовачку перадасці. Все тое, што сказала Ірына, трэба рабіць і далей. І пакуль не прысуд не ўступіў у моц, пакуль яго няма, магчыма яшчэ пералічыць грошы на рахунак Юлі і Паўла, і магчыма яшчэ нейкія праб'юцца бандэролькі. Так, ну, можа яшчэ якісьці перадачкі, калі ёсць мажлівасць у кагосьці. Толькі такім чынам. Ну, і інфармацыйная, як мы тут, не забываць нам іх, як і всіх астатніх палітвязняў. Трэба пра іх крычаць, размаўляць і не забывацца.
Ольга, Ірына, дзякую вялікі. Я ведаю, наколькі складаны для вас сёння дзень, які вы прывялі ў чаканні навінаў суду, ў чаканні прысуду, і вы здолелі выйсці да нас у эфір. Дзякую вам вялікі, трымайцеся. Гэта была жонка Павла Мажэйкі, журналістка Ірына Чарняўка і сяброўкай былая падабаронная Юлія Юргілевіч, гаспадыня горадзенскай крамы адметнасць Вольга Верамеенка. Я, Ганна Соусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.